Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Так сложилось, что наше сегодняшнее событие находится далеко от нас. В Лондоне мы с ним будем разговаривать по скайпу. Я вам его еще представлю, это событие. А в студии с нами Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Аркадий – международный журналист, который прошел огонь, воду и медные трубы точно так же, как и, собственно говоря, наше сегодняшнее событие. А это Андрей Остальский, известный вам очень хорошо, журналист. Здравствуйте, Андрей. Андрей – наш автор «Радио Свобода», который давно комментирует, и он пишет книги, и мы их читали. Но в этот раз Андрей занялся новым, наверное, для себя жанром, таким жанром «клуб политической». Нет, как бы так, Андрей, как Аркадий, вы сказали, клуб политической тележурналистики. Нет,
ну, неправильно. Я думаю, что политический клуб? Триллер политических меморий.
Или, да, ну, вот да? Что-то. Вот, Андрей, мы пытаемся сейчас как-то жанр, в котором вы выступили, определить. Клуб, вот я все путешественников, я хочу как бы так вот совместить путешественников с политикой, потому что вы рассказываете в своей книге, она называется «Судьба нерезидента», о своей судьбе журналиста-международника, которая прошла по многим-многим-многим странам и по многим разломам. И, собственно, период, который вы берете, это период большого разлома. Но я не буду сейчас за вас все это рассказывать. Вы сами скажите, почему из всей своей длинной международной биографии вы выбрали вот эти годы, а именно 90-е?
Ну, это естественно, потому что для меня они были абсолютно центральными в моей жизни. И все определили, и в судьбе, и повернули мою жизнь очень круто. Совпало это также неудивительно, потому что для многих людей это было так, с крутыми поворотами именно в истории страны, да и мира. И здесь все время какой-то невольно звучит резонанс, резонирует во мне, в моей судьбе, естественно, то, что происходило вокруг. Ну и вот в зеркале биографии, как издатели написали, пытался я отразить большие процессы, вот как они с моего личного какого-то шестка виделись, что они значили для меня, как для многих других людей, хотя для кого-то это все, конечно же, иначе, и совсем другие оценки, это абсолютно естественно. Но вот мое субъективное, да, это совпало с путешествиями моими невольно тоже, потому что такова была профессия. И такова была жизнь в те годы моя. И вообще, не всегда, конечно, читателям интересна кухня и как все это зарождалось и так далее, но я все-таки несколько слов скажу. У меня вышла книга «Иностранец Ее Величества» про Англию, потом вышла про мою жизнь в ней. И потом вышла книга «Иностранец на Мадейре», где я прожил 3 года на потрясающем волшебном острове. Ну и издатели предложили заключить трилогию и написать книгу под условным названием «Иностранец за границей». То есть все там 60 с лишним стран, которые я в жизни посетил, что я про них могу сказать. И я с этой задачей, собственно говоря, сел писать такой travelog, соответственно, и вдруг стало получаться что-то другое, потому что невольно сконцентрировалось внимание, даже неожиданно для самого меня, на переломных каких-то моментах и самых болезненных моментах моей жизни, которые я до сих пор переживаю, когда оборачиваюсь назад. И я вдруг понял, что в этом жанре, если я буду продолжать писать, то это будет как минимум 3 тома, которые никому не нужны, конечно. Вообще, любые воспоминания, да и травелогии, которые выходят за пределы одной книги, и так, кстати говоря, книга толстая получилась, может быть, чересчур, но они не имеют успеха. Поэтому я стал резко сокращаться, пожертвовал очень много своими путешествиями, своими наблюдениями за жизнью стран и народов. Выпятился невольно я сам со своей судьбой, странными местами, местами, наверное, не странными. И, в общем, издатель вдруг согласился, что мы вынимаем книгу из этой серии в последний момент, переносим ее в совсем другую историческую серию, и это будут, в общем-то, воспоминания о крутых временах.
Вот, о лихих 90-х получается это воспоминание, поэтому я тоже спрошу и Аркадия Дубнова сразу же, если бы вы писали книгу о своей жизни, какую роль в ней бы, вот какую бы роль сыграли в ней именно 90-е? Понимаете ли вы, Андрей, который из всей своей большой творческой судьбы выбрал этот период?
Лена, безусловно, конечно. понимаю и более того разделяю, потому что для меня 90-е были, может быть, даже в большей степени, чем для Андрея, профессионального журналиста. Он же кончал, насколько я понимаю, МГИМО и журфак, да? А я-то вообще, говоря, технарь, я кончал МАИ и много лет работал до конца Советского Союза, почти, что называется, по специальности. Я работал на заводах, на атомных станциях, и журналистом профессиональным стал, можно точно вспомнить, в самом начале 91-го года, еще в Советском Союзе. Да? Но я сейчас не буду подробно об этом говорить. Короче говоря, моя профессиональная, так сказать, жизнь, она надломилась вместе с надломом этой страны. Вот буквально, да, совпало, так сказать. Я начал, например, в газете «Демократическая Россия» в начале 91-го года. В одной стране был замглавный редактор, а заканчивалась газета
уже в другой.
В том же году, в 91-м году, уже в другой стране, да. Поэтому, как никто, могу сказать, что эпоха 90-х, эпоха перемен, как вот сейчас вот фестиваль в Москве замечательный прошел, посвященный этим годам, была для меня как бы переломной абсолютно. Более того, даже забегая вперед, скажу, что вот я сейчас смотрю картинки, которые сопровождают нашу передачу, угу. Но сейчас вот нет, а вот перед этим...
А я вот то, что говорила, клуб кинопутешественников.
Да, перед этим были картинки Ближнего Востока, да?
Да, да.
Так вот, забавно, что, наверное, Андрей сейчас будет там об этом вспоминать, что он начинал, так сказать, свою книгу вот эту, о которой мы сейчас будем говорить, с того, как он попал, значит, на Ближний Восток. И будем удивляться, но ведь сегодня опять Ближний Восток является, что называется, эпицентром вообще мировой политики и, честно говоря, приближает вот эти наши апокалиптические часы все ближе и ближе к полуночи. Да? Тогда была буря в пустыне, сейчас у нас Сирия, а посередине между этим постоянная работа там Андрея. Так что я заканчиваю, потому что
нет,
книгу
писал не я.
Нет, вы знаете,
что наоборот, я как раз сейчас сразу спрошу, я, наверное, вот не по порядку, потому что там есть очень любопытные темы, которые мы будем обсуждать. Я сразу забегу вперед и спрошу вас обоих, сначала Андрея, потом вас. Смотрите, вы говорите о том, очень правильно, что Ближний Восток – это красная нить. Мало того, что он не просто проходит красной нитью, он сейчас очень ярко и выпукло занимает свое место на информационном поле. Андрей, тогда, когда вы работали, и в том периоде, когда вы пишете, так же тяжело было с информацией. Мы же сейчас ничего не понимаем про Сирию. Вот сейчас последние несколько операций военных, в которых каждая страна обвиняет другую, у вас просто нет возможности проверить это. Вы должны поверить либо одной прессе, либо другой. Вы должны поверить либо одному штабу, либо другому. Все. Тогда было попроще или то же самое? Все на веру, все за кого ты там, на кого ты заложился, тот и прав.
Ну, во-первых, вот моя жизнь надломилась тоже действительно в 91-м году, мы только что об этом говорили, но было некое предисловие для меня. Она у меня начала надламываться в середине 80-х, когда я оказался в саддамовском Ираке. И вот тут со мной произошли совершенно такие абсолютно глубокие изменения, просто все изменилось для меня, мир перевернулся. И я для себя открыл что-то совершенно новое в себе, и в мире, и в своей стране, в Советском Союзе. Я приехал в Багдад одним человеком, достаточно таким конформистски настроенным, ну, за неизбежностью как бы. Ну, ничего нельзя сделать, надо зарабатывать на жизнь. Да, с трудом верится во все эти коммунистические догмы, ну, что делать? Вот все притворяются, и я буду притворяться, буду зарабатывать свои динары, потихоньку буду стараться подлости не делать, стараться поменьше брать, насколько это возможно. Я был рад, кстати, очень, что я был корреспондентом ТАСС и должен был писать в основном, как ни странно, вот в иракской ситуации именно правду. Все то, что видел и, ну, и читал в местной прессе, без каких-то своих комментариев, в то время как газетчикам, там, журналистам радио, АПНовцам тем же, им приходилось прежде всего заниматься пропагандой. У меня пропаганда занимала какие-то там 5% объема. В воюющей стране от меня ТАСС ждал просто вот правдивого рассказа. Другое дело, что он не шел читателю массовому, он шел в служебные бюллетени. Это было все фактически засекречено. Но субъективно это ощущалось, что я такой же нормальный корреспондент. У меня там был любимый учитель, о котором я много в книге пишу, Суки Гадат, Завбюро Рейтер. Я очень многому у него учился и старался вести себя так, как он, и передавать то же самое примерно, что он, ну, по-своему, в своем личном преломлении. Но, в общем, писать просто правду. И это, конечно, было, ну, огромное везение. Оно очень мне помогло в жизни и тоже помогло стать другим человеком. Но вернулся я из Ирака в 86-м году, насмотревшись на саддамовские зверства и, главное, на позицию гнусную совершенно Советского Союза, который все эти зверства покрывал фактически и становился соучастником невольно всех этих преступлений, или даже можно сказать, что вольно, пожертвовав при этом коммунистами, а вся интеллигенция багдадская была или коммунистами, или членами партии, или сочувствующими. Так тогда исторически сложилось, что лучшие люди страны, ну вот наивно верили, что коммунизм, компартия — это и есть альтернатива этому зверству, этой диктатуре беспробудной. Ну вот он их уничтожал планомерно на моих глазах, Саддама, а Советский Союз все это, если не одобрял, то закрывал глаза ради вот общей какой-то борьбы с каким-то империализмом. В общем, приехал я очень сердитым не только на Саддама и на то, что я там видел, но и на родную страну. И вот с этого момента начался совершенно переворот в моем миросозерцании, который, к счастью, опять великое везение, я об этом пишу в книге, совпал с изменениями в стране. Вот это было мое колоссальное счастье.
А вот знаете что, я прекрасно помню свой вопрос еще, который я задам вам, Аркадий, но сразу же уточню у вас, Андрей, а вот то, что вы насмотрелись тогда этих зверств, вы сами видели это своими глазами, это как-то повлияло на вашу позицию восприятия потом вот этой операции «Американской бури в пустыне», потому что вы прекрасно помните, что в России, в Российской Федерации это воспринимается, это было подано как величайший акт зверства со стороны агрессии, со стороны Америки. В самой Америке это породило массу тоже дискуссий. Нужно было нам это делать, не нужно было это делать. Для вас вы это приняли, эту операцию? И если приняли, то сыграло ли роль в этом вашем принятии ее то, что вы это видели?
Ну, конечно, сыграла самую даже центральную роль, абсолютно. То есть, понимаете, для меня Саддам был олицетворением вообще всего мирового зла и всего того, что неправильно в этом мире. Может быть, даже чересчур. Я был, ну, это была просто одержимость даже своего рода. И тут еще совпало вдобавок, я там попал в аварию, которая, скорее всего, была подстроена. В общем, как считал, чудом унес ноги из Ирака. И после этого моему сменщику устроили аварию, Саше Балматову, он трагически погиб, и когда я услышал это, ну, и так я был очень сильно настроен против Саддама, и это каждый день я помнил о том, что он из себя представляет, но после этого я просто уже впал в какое-то специфическое эмоциональное состояние, и когда я услышал, что не только я, а кто-то еще все-таки признал Саддама великим злом, и даже готов воевать, даже готов силу применить, чтобы хотя бы из Кувейта его вышвырнуть, то я ощутил просто некое ликование. Ну вот, оглядываясь назад, я понимаю, что это не совсем правильно, что я был слишком субъективен, что я не видел никаких других сторон того, что тут будут гибнуть, наверное, невинные люди, будут гибнуть, в конце концов, солдаты коалиции, что это совсем непростое решение, и, по крайней мере, если даже его принимать, ликовать по этому поводу и прыгать, а я буквально прыгал. Вы понимаете, в тот день я в своем маленьком известинском кабинете, я прямо танцевал от радости, что наконец-то на Саддама найдется управа. Но вот этого делать не надо. Это неправильно. Это совершенно такой подход, когда ты уже становишься абсолютно необъективным. И это для журналиста нехорошо. Ну, я постепенно, конечно, успокоился, стал вглядываться.
Прошли годы, вы уже знаете, чем это закончилось и чем эта операция закончилась. Вы знаете последствия. Вы считаете, что лучше, чтобы ее не было, или все-таки правильно, что она была?
Смотрите, буря в пустыне, ведь тут давайте разделим две вещи. Конечно, правильно, что была, потому что надо было Кувейт защитить и восстановить его суверенитет, потому что иначе создавался чудовищный прецедент для всего мира. Война 2003 года, как бы продолжение, это гораздо более сложная история. Я опять же в тот момент готов был поддержать морально внутренне то, что делали американцы и британцы, чтобы просто избавиться уже от Саддама, потому что я уже не только эмоционально, но и рационально понимал, что он останется страшной угрозой для западного мира и камнем преткновения, скажем, между той же Россией и Западом, а я тогда еще питал иллюзии, что удастся сохранить хорошие и добрые отношения. Теперь-то я знаю, что внутренняя динамика развития российского общества и режима политической власти такова, что эти отношения сохранить бы в любом случае не удалось, но мне тогда казалось, что вот из-за Саддама все может полететь в тартарары. И поэтому я тоже одобрял идею от него избавиться. Весь вопрос уже был в том, как это было сделано. Сделано это было достаточно плохо, небрежно, кавалерийским наскоком, абсолютно не продумано, что будет происходить после этого. Ирак предоставили самому себе и даже наделали там чудовищных ошибок, вроде разгона армии, в результате чего масса молодых людей пошла там служить кому угодно, всяким ужасным совершенно организациям. Появилась Аль-Каида в Ираке, а из этого потом ИГИЛ, запрещенный России во всем мире цивилизованном, тоже появился на свет и так далее и тому подобное. То есть были ужасные достаточно последствия того, по крайней мере, как это было сделано.
Да.
Ну и, наконец, надо было вообще войну крупномасштабную затевать ради того, чтобы избавиться от одного диктатора, или какие-то другие способы есть. Это тоже колоссальный вопрос.
Хорошо. Я теперь спрошу также вот отношение Аркадия Дубнова к этим двум. Вот опять же, исходя из того опыта, который у вас был накоплен на момент там 90-х годов, вот две операции, 91-й, которую, конечно же, восприятие ее было, я, кстати говоря, попала в Америку, вот ровно в начале 91-го года, я видела эти венки, цветы как раз, но мне просто повезло, я увидела там окончание этой операции, как люди были счастливы, там не было такого раскола, как, какой случился потом, еще через 10 лет. Вот как вы относились к этим операциям, считаете ли вы, что они обе были правильными, или одна была неверной, а вторая верной? Вот ваше отношение к этому тогда и сейчас.
Это вопрос интересный, но я постараюсь, если не забыть, на него ответить. Но я, честно говоря, хочу вот поговорить с автором книжки, которая, на самом деле, мне кажется, в некоторых отношениях очень важная для анализа своего внутреннего, так сказать, человеческого профессионального становления, да, потому что мне это тоже тема близка. А я вот о чем говорю. Вот Андрей сказал, что вот он приехал одним человеком в Ирак в 85-м, а в 86-м уехал оттуда другим, потому что обнаружил, что этот людоед, вот это тот самый людоед, которого мы поддерживаем. Мы, в смысле, Советский Союз, кремлевские старцы, как он об этом, Андрей об этом много раз там пишет у себя в книжке. Сейчас, может, не очень удобный вопрос, но, тем не менее, я его задам. То есть вы хотите сказать, что, в общем, нужно было поехать так далеко в Ирак, уже в возрасте за 30 лет, чтобы обнаружить, в общем, не очень чистоплотную картину мира, в которой мы поддерживаем людоедов.
Чтобы проникнуться.
Да, чтобы этим проникнуться. Я очень, вот, Андрей, очень честно говорю, уважаю вас, очень откровенно. Безжалостная по отношению к самому себе книга, и вы там пишете о себе, что, в общем, вы там не смельчак или там не герой, диссидентом не были, и анализируете свой путь, который вас привел к тому состоянию вот постиракскому, да? Это очень важно. Но вот, а вы представляете, что происходило с людьми, которые, в общем, так до сих пор и не узнали, что мы жили в стране, до сих пор живем в стране, которая поддерживает людоедов. Я теперь сегодня говорю уже о других наших друзьях, я имею в виду, например, Асада-младшего. Этим мне лично книжка гораздо более близка и интересна, чем, честно говоря, чем ваши воспоминания о той или иной поездке или той или иной встрече. Хотя очень интересная история вот вашего учителя, как вы говорите, иракского журналиста, который работал на Рейтер и был завербован Саддамом и так далее. Еще одна деталь. Из вашей книжки для меня, в общем, определенным откровением был рассказ о противостоянии, которое обнаружили вы, будучи в Ираке, о противостоянии между несколькими главными советскими структурами. Между МИДом и КГБ с одной стороны и, скажем, ЦК КПСС партии с другой. И вы там рассказываете о том, как вы это обнаружили, когда приехал Евгений Примаков в Ирак и, в общем, попытался не допустить изменения политики Москвы по отношению к этому Саддаму Хусейну, поскольку важнее было не то, что он избивал, уничтожал, расстреливал иракских коммунистов, что, в общем, не могло нам не понравиться в Москве, в Кремле. А важнее то, что необходимо было сохранить антиимпериалистический фронт, которым Ирак занимал главенствующую роль и был на, так сказать, на передовой против Соединенных Штатов. Да? Это, конечно, из Москвы, вот, например, с моей точки зрения, я тогда не был журналистом, но очень активно как бы за всем этим следил, и для меня эти вещи не были видны. Вот это очень интересно, правда. Да? Вот как мы могли отсюда понять, что там идет вот такой раздрай? Это я сейчас просто обсуждаю как бы книжку. И еще третий момент. Его сейчас вот Лена обратила на это внимание, или вы, Андрей. Да, когда вы говорили о том, что вот, отвечая на вопрос, нужно ли было, правильно ли было начинать эту войну первую в заливе, да, будет пустыня, а если неправильно, то почему и так далее, сравнить ее с войной 2003 года. А вы, Андрей, говорите, что, мол, первую войну было невозможно не начинать, потому что нельзя было не наказать агрессора, который взял и схапал, так сказать, Кувейт, да? Это была очевидная агрессия, очевидное нарушение всех норм международного права, да? Ну, вы понимаете, о чем я сейчас хочу сказать. Я не могу сейчас не сказать о том, что то же самое произошло совсем недавно, да? И мир точно так же, в общем, сегодня, так или иначе, но безжалостен по отношению снова к агрессору. Я имею в виду с кампанией 2014 года, да, аннексию Крыма. Вы видите в этом аллюзии какие-то, нет или нет? Можно я задам
этот вопрос? Да, это хороший вопрос. Я их, правда, не вижу и могу рассказать, почему, но интересно услышать, что скажет Андрей.
Ну, на самом деле, история не повторяется, хотя рифмуется, как теперь модно говорить, и рифма тут, конечно, есть. Да, вот нарушено было международное право, можно мериться там количеством, размером, но, в принципе, тоже нарушено грубейшим образом международное право и брошен вызов,
в общем, всему. Я должна задать вопрос. Нет, я тогда обоим задаю вопрос. А почему вы это сравниваете? Кувейт – это же отдельное государство. Крым – это часть Украины. А Кувейт – это отдельное государство от...
А есть принципиальная разница между агрессией, между захватом отдельного государства и присоединением к себе части отдельного государства? Принципиальная разница есть по отношению к нарушению международного права или нет?
Ну, принципиальная разница состоит в том, что вот есть агрессор, который напал на Кувейт. Правильно? Он напал на Кувейт?
Конечно.
Украина нападала на Крым?
Россия, ты хочешь сказать?
Украина нападала на Крым?
Нет, конечно.
Украина нападала на Крым?
Нет, я не очень понимаю мысли.
При чем здесь тогда вмешательство России в ситуацию с Крымом? Вы же проводите параллель, что Америка вот в этой ситуации ведет себя как Россия с Крымом. Правильно параллель? Или какая-то другая была параллель?
Да, совершенно верно.
Ну вот видите, но Америка ведет себя в ситуации, когда Ирак реально напал на Кувейт?
Нет, я сравниваю позицию Ирака по отношению к Кувейту, который нарушил все международные нормы, и Америка не могла не вмешаться. И позицию мира западного, да, и даже более широкого, чем западный мир, по отношению к решению России присоединить к себе Крым. Мир не мог простить в лице Соединенных Штатов Запад. Да, у него же была западная же коалиция, была, правильно? И эта западная коалиция не могла простить очевидного нарушения международного права в решении Ирака оккупировать Кувейт. Точно так же я допускаю...
Все, я теперь поняла, что вы говорите об отношении коалиции к Ираку,
конечно,
и к России.
Да, конечно.
А я решила, что вы говорите... Я, знаете, уже так прониклась пропагандой, что я уже решила, что сравниваете двух агрессоров.
Собственно говоря, теперь...
если бы мы с вами были на федеральном канале, вот вы бы меня поняли лучше.
Я уже много лет не хожу на федеральный канал.
А я вот смотрю телевизор, видите, проникаюсь, что вот для меня параллель, которую вы проводите, вот только такая, правда же? Вот вы меня поняли.
Да.
Андрей, теперь ваше слово, пожалуйста. Мы разобрались.
Довольно Аркадий спрашивал меня об этом. Я беспощадно, как он выразился, действительно пишу об этом в книге о себе. Я вот был, да, таким вот конформистом. Я не то чтобы там любил очень советскую власть и верил в коммунизм. Я рассказывал антисоветские анекдоты в компании. Некоторые очень смешные, я их там вспоминаю. В общем, Брежнев представлял для меня из себя какое-то совершенно жалкое, унизительное для страны зрелище. Это я тоже все понимал, даже будучи студентом МГИМО. У нас была такая компания, там небольшая, позволявшая себе очень много вольностей, по крайней мере, в устных разговорах. Но в отношениях с внешним миром мы благополучно, все трое, там трое нас было, делали себе карьеры свои. Не усердствовали особенно, старались больших подлостей не делать. Но, в общем-то, смирялись с тем, что вот будем служить этому, как нам так оказалось, абсолютно вечному режиму. Ну и потом, конечно, вот мы говорили о недостатке информации. Какие же мы были наивны и неинформированы. То есть я как бы всерьез верил некоторой части советской пропаганды. Кстати, как-то раз в одну мне повезло чуть-чуть побеседовать с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, и он поразительную вещь тогда сказал, что даже и он в какой-то мере, даже он, главный диссидент Советского Союза, бросавший всему вызов, не боявшийся ничего и никого, он все-таки невольно подпадал тоже частично под воздействие того, что лилось из телевизоров, радиоприемников, газет. Какую-то вот, может быть, он даже предположил, что, может быть, теорию своей деконвергенции, мирного срастания социализма, капитализма, может быть, и не выдвинул никогда, если бы, как бы не был бы тоже в какой-то мере жертвой пропаганды. Ну вот, но тем более я не берусь себя с Сахаровым, не дай бог, сравнивать, но, наверное, каждый из нас поглощал этот яд в некоторых количествах. Сейчас, кстати, его поглощают жители России, наверное, даже в еще больших количествах и в еще более опасных формах. И мы видим, как этот яд эффективен в применении к мыслящим, казалось бы, или к мыслившим еще вчера способным критически мыслить людям, и вдруг мы убеждаемся, что они это начинают способность терять, происходит вот это отравление. Ну и вот поэтому, да, я очень многие мифы про Запад тоже разделял. То есть мне не нравилась жизнь в СССР, но мне казалось, ну и везде там пропаганда, здесь пропаганда. Ну я этой буду пропаганде там потихонечку, может быть, служить, зарабатывать свои тугрики. Зато мир посмотрю, семью накормлю. Все этим занимаются повсюду и так далее. Вот такой я был, да, постыдный конформист. Что делать? И такой был, наверное, мой круг общения, хотя, я повторяю, как ни странно, у меня в МГИМО он был не самый ужасный. Потом у меня появился потрясающий педагог арабского языка Владимир Соломонович Сигаль, который на многие вещи мне уже открыл глаза. Потом, ну, в общем, это был постепенный процесс, который я в книге описываю, как шторки спадают. Ну и, наконец, попав в Ливан, первый раз в жизни за границу, прочел уже кое-что из запрещенного, ну и так далее, и так далее. Да, и кто-то в школе мне еще Орвелла подсунул «1984». Я за ночь его, за ночь прочитал, и это тоже шок был для системы, очень важный. Так что это все складывалось постепенно, и количество перешло в качество, конечно, в Ираке под воздействием того ужаса, который я там наблюдал. Ну и еще короткое замечание. Действительно, понимаете, международный отдел ЦК КПСС, даже вот нельзя, оказывается, было говорить ЦК КПСС. Я уверен, что Аркадий и вы, Лена, читали потрясающий, удивительный триллер политический, которым являются просто «Честные дневники» Анатолия Черняева, помощника Горбачева по международным делам, а в те годы он был заместителем заведующего международным отделом ЦК, заместителем невероятно скучного, серого, примитивного догматика Бориса Николаевича Пономарева. Но из этого дневника мы узнали же совершенно невероятные вещи. В день ввода советских войск в Афганистан Черняев там такое записал. За меньшее вообще сажали там на много лет. А он это написал в своем дневнике. И вдруг выясняется, что скучнейший догматик Пономарев, тем не менее, имел одну страсть. Он ненавидел Сталина и сталинизм. Причем круто ненавидел. И, наверное, ради того, чтобы было с кем поругать Сталина и сталинизм, он и защищал, и держал либерала Черняева при себе. То есть, оказывается, ЦК КПСС тоже был довольно разнородной штукой. И особенно вот выделялся, собственно, международный отдел и отдел соцстран частично. Там сидели люди, которые, в общем-то, готовили перестройку, даже сами, может быть, об этом не догадываясь, но просто самим фактом своего существования, тем, что они делали, и просто поддержанием какой-то свободной мысли, хотя бы между собой, вот в этой группе, что ли, странный. Ну и вот вдруг я столкнулся с тем, что международный отдел ЦК был на самом деле в ярости от того, что Советский Союз отказался поддержать иракских коммунистов. Из-за этого тот же Брутенс, замзав, курировавший Ближний Восток, совершенно иначе стал смотреть на Саддама, на советско-иракские отношения. И он меня очень здорово поддержал в какой-то критический момент моего конфликта с послом. когда он, ну вот я старался какую-то правду доносить хотя бы в этих служебных бюллетенях, и это послу не нравилось, и он меня пытался ужучить за это и так далее и тому подобное. Я вертелся как уш на сковородке, и какие-то связи свои, чтобы себя защитить, использовал, но не сдавал, слава богу, позиций. И вот в очень важный критический момент приехал Брутенце на совещание в посольстве, фактически и открыто, и ярко выступил против посла, против посольства и на моей стороне. То есть бывало такое, это было безумно важно и для моей эволюции, и для эволюции страны, я думаю, было важно, что вот в этих штабах большесоветских сохранялись, тем не менее, вот такие вот фактически диссиденты, кем бы они там ни притворялись.
Конечно. Я все-таки, Аркадий, спрошу по поводу журналистов на Ближнем Востоке. Тогда и сейчас, тогда информации было больше, тогда она была точнее, чем сейчас? Или это то же самое, тот же закрытый мир?
Нет, я все-таки не соглашусь, Лен, с тем, что сегодня информация сложнее добывать. Проблема в том, что ее слишком много, и она, как теперь модно говорить, частично фейковая, и она запузыривается с той только целью, чтобы скрыть истинное положение вещей. И профессиональная как раз журналистика сегодня отличается от фейковой, то есть от непрофессиональной, отличается умением и как бы, ну, опытом, мудростью различать фейк от истины, да? И вот мы просто каждый день видим эту историю, последнюю историю с кокаиновым скандалом, да, с нашими дипломатами, имеющими или не имеющими отношение там к кокаину, обнаружившемуся в посольстве в Буэнос-Айресе и так далее, и так далее. Я, например...
Или к иллюстрированию сирийских операций компьютерными играми, например.
Это вообще за пределы. Все, что касается вообще телевидения, сегодняшнего российского телевидения, я вообще даже отказываюсь обсуждать с точки зрения оценки журналистов. Такого, так сказать, мастерства, извините, в кавычках мастерство, да, это позор, это просто позор. Поэтому я, например, вообще считаю ниже себя достоинства ходить на федеральный канал, вот уже как бы там четвертый год. В сторону. Про телевидение вообще не о чем говорить. Это удивительное, как бы...
Но я, тем не менее, я не снимаю вопрос. Все-таки информирование у вас было больше?
Больше. Нет, сейчас все-таки информирование сейчас больше. Конечно,
но
больше.
Но фильтровать сложнее.
Фильтровать сложнее,
хотя
да.
Хотя бы потому, что больше.
И еще потому вот что. Все-таки, как бы не были бы сегодня сильны позиции государства в пропаганде, и, так сказать, в отражении интересов, там, скажем, Кремля по отношению к тому или иному конфликту, все-таки независимый журналист сегодня гораздо больше, и он не, как бы, не обязан следовать указаниям посольства. Вот это, кстати, очень любопытная тема, я бы хотел ее Андрею обратить.
Вот я тоже хочу эту тему, да, вот да. Я как раз хочу ее начать, эту тему, и объяснить уважаемым слушателям нашим и зрителям, что Андрей Остальский, это очень, понимает, очень любопытный момент. Я, кстати говоря, обратила внимание на то, что вот журналисты тех времен, мидовцы, МГИМОшники, они когда пишут и вспоминают, они говорят, кругу, я, конечно, нет, но кругом было КГБ. Я ни в коем случае, я был возмущен и потрясен, но кругом было КГБ. Засилье КГБ вот в этих структурах, в посольстве, с которым одни пытались бороться, другие это принимали. Вот Андрей об этом пишет. И, Андрей, для вас, насколько... И главное, что сама книга называется «Судьба не резидента». Это ровно такой какой-то вот посыл туда, кстати...
Такое игривое отрицание.
Да, отрицание. Что я нет, он резидент, я не резидент, но вокруг были они. И вот ваша идея состоит в том, что все-таки можно было с ними не сотрудничать, не быть ими, но тем не менее в этом мире существовать. Правильно?
Ну, мне опять же повезло очень сильно. Во-первых, у меня была поддержка, я тоже об этом откровенно пишу, не горжусь этим нисколько. Вот просто, ну вот, везение было. У меня была поддержка тестя, человека с огромными связями, который много мог бы нейтрализовывать. И, наверное, окружавшие меня разведчики хорошо тоже об этом знали и со мной были нежны достаточно. Ну, я условно употребляю слово «нежны». Вот. Но, конечно же, надо было быть хитрым, надо было бы быть умным, чтобы выжить в той среде. Я вот пишу о том,
пытается
что...
вас остановить и попросить напомнить историю.
У вас забавная история, но я ее могу хорошо понять. Как вы взяли фотографию, которую вам дал тесть, где он рядом,
ну,
с Горбачевым,
Вдовин,
да, посол
Вдовин, да, что...
известный российский дипломат, да, был послом в Португалии, по-моему, одна из последних его должностей, да. А я даже помню, вот, так сказать, это имя, да, советских лет. И вот он показал, взял, дал вам свою фотографию, где он вместе стоит с Горбачевым, когда Горбачев еще не был никому известен, да, как Горбачев еще не был Горбачевым, да. И эта фотография, которая показана была вами, послу нашему в Ираке, каким-то образом дала вам, так сказать, индульгенцию, да. Забавная деталь, да, согласитесь.
Да, и послу, и резиденту. Но вот я как раз пишу, что я не то чтобы прямо рвался это сделать, но момент был критический в моей жизни. В общем-то, существовала реальная опасность, что меня отправят в Советский Союз с волчьим билетом. Я не буду пересказывать все перипетии сюжета из книги, чтобы не выдавать их заранее, но вот создалась острейшая ситуация. И я чувствовал, что меня просто могут жить со света очень быстро. И тут эта фотография оказалась у меня в руках, и тогда, да, я, в общем, с некоторым отвращением к тому, что я делаю, пошел и все-таки ее невзначай показал и послу, и резиденту в разных ситуациях. Поэтому это очень помогало. Ну и кроме вот поэтому тесть меня, кроме того, он знал все вдоль и поперек, как работала машина. Он мне говорил, если чекисты будут приставать с какой-то штукой, которая опасность создает тебя, ставят в рискованное положение, заставляют помогать им, то ни в коем случае не отказывайся, говорит, да нет, конечно же, я же патриот советский, я не откажусь помочь. Но меня инструктировали в ЦК КПСС, и это было формально, по крайней мере, правда, что по всем сложным вопросам я обязан советоваться с послом. Можно я пойду к послу и с ним посоветуюсь, как мне быть, вот, насколько я могу вам помочь в сложившейся обстановке. И тесть мне говорил, в 99% случаев они от тебя отстанут, найдут кого-то другого, потому что им совсем не улыбается перспектива того, что посол будет подробности и детали их оперативной деятельности знать. И это на самом деле так. То есть можно было использовать как бы одних против других. У меня конфликты, так получалось, не специально, но у меня конфликты более острые возникали несколько раз именно с послами. И чтобы, конечно, нельзя было и под резидентуру лечь ради того, чтобы от посла спастись, надо было вертеться, крутиться, как уж действительно на сковородке. Ну или вот, ну понимаете, откровенно говорю, я был единственным советским журналистом, ну считали меня самым наивным молодым, наверное, поэтому, которого иракцы допускали до фронта во время войны с Ираном. Я сидел очень часто на передовой, видел там применение ими отравляющих веществ, там и все эти ужасы. Приезжал назад, ну и резидент хватает за пуговицу в коридоре посольском, я ему подробно все излагаю, он очень счастлив. И вот это таким образом каким-то получается, что ты вроде как и сотрудничаешь. Если формально я агентом не был, ничего никогда не подписывал, то, наверное, в донесениях там на меня ссылаются, ну, да, что
если,
делать.
Если, вот подождите, вот, если вы же знаете, что он резидент, то и вы ему докладываете, то, наверное, вы понимаете, что вы сотрудничаете таким образом. Если вы знаете, что он, если вы не знаете, что он резидент, вы не сотрудничаете. Но если вы знаете, что он резидент, то, конечно, вы уже разведчик.
Все знают, все в посольстве и все журналисты знали резидента. В этом я тоже об этом пишу. Странное свойство советской власти. Они то ли гордились этим, я не знаю, чем это объяснить, но в нарушение явно всех правил и даже идеологии, и самой разведывательной работы, они почти не скрывались перед своими. Гордились, наверное, очень. Я повторяю, это очень, очень сложный вопрос. Но все каким-то образом знали, кто резидент, кто его заместитель.
А вот, Андрей, у Аркадия Дубнова вопрос созрел как раз по этому поводу.
Андрей, а вы как думаете, сегодня в российских посольствах резиденты, которые, естественно, есть... должны быть, были, будут, да, как и в любом другом посольстве, да, официальные резиденты, они, послы хотели бы знать, чем занимаются их резиденты в деталях, да?
И знают ли они.
Да, и знают ли они. И точно так же этот совет вашего тестя сегодня бы помог журналисту российскому работать, скажем, ну, не знаю, в каком-нибудь там Каракасе.
Ну, смотрите, это зависит от посла личности немножко и от конкретной ситуации. Я думаю, что большинство послов сегодня, по крайней мере, знать не хотят, что там на самом деле разведчики делают. Я слышал тоже, понимаете, я уже тоже пишу об этом в книге, я много-много лет не нахожусь ни в каких отношениях с государственной властью России, Поэтому до меня только слухи доходят. Вот до меня дошли слухи, что сейчас, по крайней мере, в крупных странах уже два резидента есть. Резидент от СВР, от внешней разведки, и резидент от ФСБ. Такого раньше в советские времена не было. Резидент был один, у него там были замы по разведке, по контрразведке. Но он, по крайней мере, это как-то координировал. И резиденты представляли в подавляющем большинстве случаев именно разведку, первое главное управление. И поэтому интересовали резидента все-таки, прежде всего, сбор информации разведывательной о стране пребывания, а не шпионаж за собственными гражданами. Но вот сейчас это все поменялось, там теперь резиденты ФСБ, вот я слышал такие слухи, во многих случаях более могущественны, чем резиденты СВР. И послы их боятся, я слышал, я вот просто послы их боятся. И поэтому, если бы сейчас корреспондент агентства побежал бы к ним и сказал, вот знаете что, давайте-ка я посоветуюсь, меня тут вербуют. Я думаю, что посол просто бы сказал бы в большинстве случаев «свят, свят, свят», и вообще мы этого разговора не было.
Хорошо, Андрей, тогда по-другому еще вопрос. Вы не связаны с российской государственной властью много лет, но вы живете много лет в Лондоне, связаны с, ну не то чтобы с, там, с Букингемским дворцом, да. Как вы-то думаете по поводу западных журналистов, которые работают, ну, скажем, в той же Москве, либо там, не знаю, где-нибудь в Праге, либо в Ташкенте? Они знают, кто в американском посольстве в том же Ташкенте резидент? Они с ним советуются? Да, ну, если как... Не надо хорошо, таких. Хорошо, я хочу узнать, что скажет. Мне кажется, это забавно. Почему мы обсуждаем об этой ситуации с российскими, советскими журналистами как совершенно о чем-то очевидном?
Да.
А здесь я хочу узнать.
Да, Андрей, ну хорошо, давайте вы скажете. Я, конечно, думаю, что не это знаю, не их дело, но Андрей...
Почему? Ну, он же может знать это. Он же пишет... Андрей же пишет триллеры на шпионские темы. Или я ошибаюсь, Андрей?
Нет, я пишу, конечно, триллеры на шпионские темы. Насколько достоверны мои знания вот о тех ситуациях, которыми вы сейчас интересуетесь, Аркадий, я не уверен. Но как мне кажется, из того, что мне известно, во-первых, в Америке вообще существует закон, запрещающий использовать журналистов в разведывательных целях. Вот. Что касается Британии, закона такого нет, но негласная установка тоже есть. Видимо, есть исключения, я так вот подозреваю, по каким-то проявлениям. Так как это не запрещено законом, в каких-то исключительных случаях отдельные журналисты могут с разведкой британской сотрудничать, активно ей помогать. Слыхал я вот о таких конкретных даже некоторых случаях, не буду их называть, потому что не могу гарантировать стопроцентность истины и достоверности. Но советоваться с резидентом нет. Большинство журналистов британских, работающих за границей, не разведчики. И наоборот, будут как огня вообще избегать связи и ассоциации с разведкой, потому что просто для журналистской корпорации это не обязательно хорошо. Особенно если вы принадлежите там, вот скажем, к либеральной части спектра политического, а это большинство журналистов. Вот не захотят они пятнать свою репутацию тем, что они как бы шпионы или там вот тесно близкие сотрудники шпионов.
Да, спасибо. Но я спрошу, я вернусь все-таки к российской журналистике, к советской журналистике. И вот такой вопрос у меня возникает. Я слышу все время, может быть, в порядке самооправдания, может быть, в порядке констатации факта. Люди, которые работали в каких-то структурах, ну, типа Институт США и Канады. Вот некоторые сотрудники мне говорят, да, мы писали о содержании своих разговоров с иностранцами. Да, мы передавали это в такой-то отдел, как он там назывался, третий отдел, первый отдел. Да, мы передавали. То есть они понимали, что они работают на разведку, на КГБ. И они не считали это унизительным, они считали, что это часть их работы. Были люди, ну, такие, как, я не буду там пальцем показывать, но мне это, вот мне бы в голову такое, я бы считала, что это меня оскорбляет. Если бы мне в эти советские годы, в которые я тоже работала, предложили изложить вот свой разговор с иностранцем не для газеты, в которой я работала, а для первого какого-то отдела, я бы, конечно, отказалась. То есть даже в те советские годы я бы категорически отказалась, сказала, что, извините, ребята, это не моя работа, я с вами дело иметь не хочу. Но возникает все время какое-то вот ощущение вот по таким рассказам, по таким книгам, что все были... Вот это было абсолютное такое, знаете... Как будто не то, что даже, мало то, что обязанность, но вы не могли без этого обойтись, без того, чтобы сотрудничать. А на самом деле могли.
ты сейчас...
Это я вас спрашиваю, как у вас было с этим?
У меня-то я вокруг. Не был советским журналистом. Я же рассказывал сегодня
российский.
Свою историю. Я
то
был...
есть вы не знаете, как в советской журналистике
это происходило? В советской журналистике формально я присутствовал меньше, чем полгода. Ну, полгода, может быть, да, до путча, скажем так, да.
И поэтому, там уже
да, и потом я, идет... извините, я был руководителем как бы газет, одним из руководителей, и вообще-то никуда даже в те годы не ездил, да. Хотя нет, я в Штаты в первый раз я поехал как раз в 91-м году летом. Да, но я ездил как частное лицо. Ну, короче говоря, я думаю, что даже тогда, я знаю этих людей, находились, вот, кстати, в том же телеграфном агентстве Советского Союза, в ТАССе, находились люди, которые работали где-то далеко и были чистые.
Вот.
И были чистые. Я знаю одного из них, недавно ушедшего, Борис Туманов был таким. Да, замечательно наш Борис Туманов.
То есть обойтись можно было без этого все-таки?
Были люди, которым просто, наверное, вряд ли даже подходили. То есть они должны были соблюдать некие инструкции, но это не значит, что они работали под прикрытием. Вот Андрей про это довольно интересно пишет, про то, как инструктировали, как быстро делали карьеру ребята, приходившие в ТАСС, и которых сам же Андрей, как рассказывает, учил, так сказать, ремеслу, чтобы им через полгода быть закинутым, так сказать, в страну пребывания. Да? То есть это говорит о том, что профессионалы, как Андрей Остальский, знали и видели, и чувствовали разницу между профессиональным журналистом, либо, так сказать, работающим под прикрытием. Да? А значит, были журналисты чисто изначально, которым, в принципе, ну, либо претило, либо к ним претило работать на разведку, либо просто они этого не умели бы делать, но они соблюдали правила игры, потому что и об этом Андрей откровенно рассказывает, что я очень ценю его книги,
да.
Она, в общем, очень искренняя.
Я тоже хотела бы, чтобы это прозвучало, чтобы не создавалось у нашей аудитории впечатление, что это было какое-то массовое, тотальное, обязательное, и каждый журналист, который в советские годы должен был вернуться из-за границы, я возвращалась в советские годы из-за границы, я никогда ничего не писала, кроме своей газеты, в которой я писала какие-то смешные репортажи, но это было совсем не обязательно. Но Андрей говорит также очень правильную и точную вещь, что были дипломаты в посольствах, которые боролись с засилием КГБшников, правильно, Андрей? Это была еще и кампания по выталкиванию, это, конечно, были уже не советские годы, это была уже вот предроссийская и российская вот период, которые все-таки пытались разделить, отделить себя от них и пытались с ними бороться. Правильно? Нет у нас связи пока с Андреем Остальским. Завис в воздухе мой вопрос о том, что все-таки были люди, не знаю, знаете вы об этом или нет, я хотела, чтобы Андрей об этом рассказал, но, может быть, и вы, Аркадий, в курсе, которых не устраивало дипломатов, не устраивало кадровых дипломатов, это сосуществование, сожительство с агентами, с разведчиками КГБ и так далее.
Да можно даже не допускать. Это я просто знаю точно, потому что я, в общем, знаком с очень хорошими, известными советскими, затем российскими дипломатами, которые давно уже на пенсии, которые мне об этом рассказывали. И что, в общем, они всегда знали о том, что у них есть соседи, под той же крышей, но они старались, в общем, в худшем случае дистанцироваться от них, а в лучшем случае иногда пытаться их, как бы, так сказать, ставить на место. Да? Особенно, конечно, это касалось уже конца 80-х годов, конечно, когда уже вот этой брутальной обстановки, где засилье КГБ было уже не так значимо. Кстати, у Андрея есть места, где он очень довольно забавно пишет, как КГБшники уже боялись в горбачевские времена, они чувствовали, что там идет какая-то борьба внутри власти.
И
да.
Уже не перестали чувствовать себя хозяевами.
Да, они не знали, кто главный, там кто победит. И как он рассказывает, на ушко пытались у него резидент спрашивал, как он думает, кто победит, Ельцин либо Горбачев. Да. Поэтому их абсолютная монополия на власть, на доминирование, так сказать, она заканчивалась в эти годы. И это уже было характерно для ситуации.
И вот снова к нам Андрей присоединился. Андрей, слышно нас на этот раз? Вот я хотела бы ваш ответ услышать по поводу того, что как кадровые дипломаты пытались все-таки отстегнуться от этих людей. Вы это чувствовали, вы это тоже видели, что не были они в восторге от того, что им было навязано это соседство.
Ну, опять же, разные очень есть ситуации. Не буду называть имен, в том числе имена есть весьма известные дипломатов крупных, которые потом оказались как минимум так называемыми доверенными лицами. Это такая особая категория агента, чуть более либеральная, но не будем в это все вдаваться, тем более я не до конца понимаю разницу. Но для каких-то важных людей, вот послов, там замминистра иностранных дел в том числе, вот для меня это в свое время было откровением. Я думал, что нельзя завербовать, скажем, заместителя министра иностранных дел. Ну, понятно, что он завербован был на другом этапе своей карьеры, но он достиг уже этого уровня, и все равно он продолжает оставаться доверенным лицом КГБ. Так что бывали разные ситуации, но многие послы, которых я лично знал близко, начиная от тестя, и там друзья мои несколько, естественно, выбились в послы, поскольку я МГИМО учился, они очень с опаской и относились к деятельности соседей, как это называется, разведки и КГБ, и военной разведки. Считали, что на самом деле они не очень-то и нужны, и, потребляя огромное количество ресурсов, на самом деле пользы приносят очень мало, что можно было бы вообще, по большому счету, без них обойтись, даже многие так считали. И уж, по крайней мере, надо заставить их относиться с гораздо большим, ну, элементарным человеческим уважением к коллегам, не пытаться их подминать, не пытаться гордиться своей принадлежностью к, вот, к такой привилегированной какой-то особой тайной касте. Ну, в общем, отношения были сложные, конфликтные, но надо признать, что за исключением, может быть, нескольких послов, дипломаты обычно боялись КГБшников. Мы все их боялись, я их боялся.
Понятно. Хорошо. Мы вообще-то с вами успели, коллеги, поднять, ну, крохотулечный пласт из того, о чем говорил и писал Андрей. И поэтому мы обратились к нашим прохожим на московских улицах. Мы спрашивали их специально вот в тему нашего сегодняшнего разговора. Вас интересует все еще история распада Советского Союза, распада, история тех лет? Или вам кажется, что эта тема уже закрыта, это уже в прошлом, и о ней все сказано, и ничего нового нам не нужно. Давайте посмотрим, что отвечали.
Ну, меня интересует этот вопрос, потому что я все-таки родилась сразу после распада, и я застала только отголоски этого момента политического. Конечно, вот в начале своей жизни это было тяжело, да, с такой финансовой ситуацией. И сейчас, конечно, уже изменилась вообще другая жизнь, вообще технический прогресс и лучшее финансовое положение. Поэтому сейчас больше волнуют там современные финансовые кризисы, да, там 2008 года, сейчас, когда был курс скачок. Поэтому сейчас вот этот вот.
Пора забывать. То и соединиться невозможно, а остальное все уже. Все уже неинтересно, все в истории.
Ну, говорят, хорошо жили там тогда все.
Не нужно думать об этом. Ну, потому что уже все произошло. Уже ничего не вернешь.
Ну, вообще интересно то, что сверхдержаву такую просто распилили и продолжают сейчас вот как бы дробить. И к чему это приведет, неизвестно. Все в жизни повторяется в любом случае. И историю нужно знать просто для того, чтобы не совершать ошибок, которые были совершены до этого.
Интересует, вспоминать надо для будущего, наверное, потому что, чтобы в будущем таких катаклизмов у нас не было, потому что это было в 17-м году, в 91-м, главное даже не суть, что социализм там или... А просто Россия распалась, да? И вокруг пострадали другие народы, изменился баланс сил. И я думаю, что просто надо помнить и соблюдать правила, уважать государство. Ну, какие-то вот... И государство должно повернуться тоже ближе к людям.
А вот если вы не будете знать этого, то, что было, вы сейчас не поймете, что происходит в стране.
Не интересует абсолютно.
А почему не интересует? Вот?
Мне кажется, информация, которая сейчас подается, она искажена очень сильно. История выгодна одним людям. Не они ее вершат, я так думаю.
Нет, меня не интересует тема распада Советского Союза. Потому что я человек поколения Y или Z, или миллениал, в общем, я не знаю, нет, не Y. Вот, и мне интересно то, чем я живу сейчас и здесь. Я не строю никакие тренды политические, социальные на текущую, я не занимаюсь моей профессиональной сферой деятельности, поэтому она также меня интересует, как яблоки, или как груши, или как, не знаю, где-то упал метеорит, в общем, с такой же интенсивностью.
Про распад Советского Союза уже действительно очень много сказано, и мне кажется, сейчас это не самая важная и не самая интересная тема.
Я думаю, что уже все сказано. Покойников с кладбища не носят.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.